Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с редактором приходского журнала «Календарь», редактором издательства «Риза» Татьяной Коршуновой.
Я начала говорить о детях, потому что у меня все это связано. На самом деле, в этой книжке, конечно, много про нашу семью, что мне тоже кажется очень интересно. Мне самой было бы ужасно интересно почитать, как живет православная какая-то многодетная семья. Конечно, это интересно. Но жизнь нашей семьи, она там идет фоном, поскольку, ну, конечно, было много забавных историй на эту тему. И характеры очень в этом раскрываются. Там довольно много места уделено изготовлению еды праздничной. Но действительно, это интересно, и там есть где развернуться. Вот готовитесь с детьми к празднику, вот Рождество, Пасха. Ну, конечно, это страшно интересно приготовить какой-то торт. И это целое дело. И мало того, одному это правда сложно, потому что много операций. Да, на самом деле, ну что такого там? Взбить белки, еще что-то, растопить шоколад. Ну, когда одна поваренок взбивает белки, другая там топит шоколад, третья еще что-то чистит, так это очень удобно и весело.
И то, что объединяет, это общее дело, которое потом с удовольствием уминается, плоды этого общего дела.
Конечно, и гости, которых нужно обязательно звать, они как-то еще, они же ужасно рады, эти гости, они в восторге, потому что...
И они хвалят.
А почему еще я начала говорить про эту Джулию Чайлд, которой не зря дали орден почетного легиона во Франции, американке, потому что она, будучи американкой и ничего не зная о кухне, приехав в Париж, как-то этим делом увлеклась и стала это переделывать для простых американок. И я считаю, что это вот полный уже эквивалент нашей советской женщины, которая абсолютно старается этого избегать. Она только знает про еду, что нужно как-то, чтобы было меньше калорий, а что-то такое приготовить не умеет, страшится. И вот Джулия Чайлд, она, во-первых, создала гениальные рецепты, простые, когда все получается, это же очень здорово, потому что вот человек берет что-то из интернета, думает, о, сейчас я что-то приготовлю, берет из интернета, ничего не получается, и как бы руки опускаются.
Это у молодых, да, которые не очень подготовленные оказались. Вот. У молодых, потому что еще с того поколения советского у всех есть свои какие-то представления и какие-то свои даже штампы, при которым приучен с детства, и свои какие-то слабости пищевые. Ну, совершенно правильно вы сказали, для уже более, так сказать, даже современного поколения.
Да, вот тут очень важно, чтобы источник не просто заслужил доверия, а чтобы он был таким стопроцентным. Вот раз, и все получилось. Это страшно бодрит. Кроме того, это есть у Джулии Чайлд. Никогда не надо опускать руки, когда что-то не получилось. Потому что это такое живое творчество. И вот у меня действительно интересные примеры про это. Потому что старшая моя дочка, старший мой поваренок, уже решила сама готовить вот наш любимый французский торт, шоколадный бисквитный «Царица Савская», вот решила сама. И она, наверное, так волновалась, что вот она забыла положить муку вообще. Вот забыла и так и не вспомнила. И что удивительным образом... Ну, мы, конечно, обратили внимание, что какой-то плоскенький такой получился.
Да, царица немножко худощава, да,
вышла? Да, какая-то была. Просто такой плоскенький, такой блинчик коричневый. Но это почему-то оказалось дико вкусно. И мы потом, потому что мы иногда, бывает, мы как бы для расширения кругозора, ну и вообще так редко, но заходим в какое-то недорогое кафе, ну типа, например, лавка братьев Караваевых. И в этих самых Караваевых был французский шоколадный торт без муки. И это оказался ровно он. То есть она совершенно случайно создала, своим путем шла, создала прекрасный такой вот кулинарный
новый рецепт.
Вещь. И они прекрасно от этого случая запомнили, что да не надо расстраиваться. Ну забыл муку положить, но здорово, все равно вышло интересно. А моя младшая очень экспансивная натура. Вот ей 12 лет, такой тяжелый возраст, она все время что-то там вскрикивает, шумит, и остановить себя она не может вот ни в какой сфере. Но ей очень хочется готовить. Она как-то заинтересовалась, и стала она, например, жарить курочку. Вот она взяла эту курочку. К счастью, это было не огромное такое вот филе грудки, а как-то уже было мной для чего-то разрезано. И вот она с него взялась. И давай его крутить. У нас даже в книжке забавные картинки вот на разные темы нарисованы. И вот художница просто изобразила, как Настя жарит курочку, такая как мельница, потому что ей говорили: «Настя, ну дай ты ей хоть минуту пожариться на одной стороне». Она говорила: «Я не могу», говорила она, и продолжала ее подкидывать, подкручивать и каждую секунду ее ворошить. И мы так с ужасом все на нее смотрели, но надо дать ребенку творческий простор. И что вы думаете? Не просто получилось очень интересно и вкусно, а еще я тоже как-то, читая что-то кулинарное на каких-то иностранных языках, обнаружила, что какой-то повар сделал из этого свое ноу-хау. То есть он именно курочку, именно вот так вот вертел. Действительно получается интересный и неожиданный вкус. Понимаете? То есть,
другой, да?
Конечно, другой. Не так, как мы. Но мы же все знаем, у Джулии Чайлд написано, ну дайте вы ей минуту пожариться. Нет, она ее вертела. И получилось шикарно. И это тоже их убедило. Что да это же очень интересно, это действительно творчество, порождается новая интересная вещь, людям нравится, хвалят. Нет, это действительно прекрасно. И что мы имеем на выходе по части многодетного воспитания? Это вещь, которая объединяет детей. Они вместе что-то создают, вместе творчество, потому что поделки – это здорово. Мы вот хотим издавать, хочу я делать серию вместе с детьми, первая книжка, из которой, из этой серии, вот «Мама на кухне, шеф», вот как самая близкая мне. Конечно, поделки – это очень важно. Я надеюсь, что следующая книга, она уже готовится, будет о поделках. Ну вот смотрите, больших детей, ну как их усадить за поделки, да? А вот эта задача все-таки втайне от детей, можно мы между собой, родителями, можем говорить, что мы все-таки эти задачи себе ставим. Да, нужны какие-то быть объединяющие виды деятельности. И это прекрасный объединяющий вид деятельности, когда дети готовят обед, да с любовью, да помнят, что папочке, например, любимому надо как-то так вот сделать. Ну вот, мне кажется, это очень немаловажная вещь.
Да это вообще, это шикарный навык на будущее. То есть, умея ублажить родного папу, дочка, выйдя замуж, будет стараться также ублажить и мужа. И мало кто устоит из нормальных мужчин, когда к нему с таким отношением. То есть, это народная премудрость. Очень интересно, я очень, Таня, вам благодарна. Вы просто с таким, даже с куражом с неким мы с вами обсудили эти ваши рецепты и саму книгу, что можно только порадоваться. Ну, говоря о питании, о правильном питании, о вкусном, о домашнем питании, нельзя не сказать о такой теме, как домашний хлеб, потому что очень многие давно увлеклись, и мы знаем прекрасно, что это началось во время перестройки и позже, когда качество привычного даже нашего советского хлеба, оно пошло настолько на убыль. То есть технология, стремление к наживе, к скорости, побыстрее, чем угодно заполнить. Эти частные появились многие хлебопекарни, да и государственные. Хлеб стал уменьшаться в размерах, все меньше и меньше. Буханочка уже становится похожа на пирожок, а цена на него растет. А качество, к сожалению, что даже когда оставшимся чем-то или там для птичек оставляешь, потом такая мысль, а выживут ли после такого хлебушка птички? Потому что, во-первых, он очень быстро плесневеет. Он не хранится, и вкусовые качества его далеки, далеки даже от тех вот советских стандартов. А с другой стороны, мы помним, что хлеб всему голова, и как надо бережно относиться, и исторически помним, что такое, когда его нет. И вообще, хлеб – это, ну, символ в некотором смысле. А у вас в книге есть целый раздел, который так и называется «Домашний хлеб в духовке». Вот, я знаю, что многие знакомые приобрели хлебопечки и стали сами готовить, и, конечно, домашний хлеб несопоставим, даже сравнить невозможно, конечно, с магазином. Да что у вас по этому поводу?
Конечно, это такая вещь, которую я попыталась в книге коснуться под таким углом зрения, чтобы, может быть, только вот завлечь. Трудно человеку сказать, знаешь что, давай, это такое важное дело. Но я на самом деле считаю, что это очень важное дело. И сейчас мне хочется очень рассказать про свой опыт печенья домашнего хлеба и, может быть, кого-то пытаться увлечь, хотя жалко, что я не могу вам дать попробовать, потому что люди, которые едят домашний теплый хлеб, они обычно загораются страшно. Но вот если, поскольку мы все-таки беседуем на православном радио, я хочу по этому поводу привести фразу моего любимого старца, отца Павла Груздева, который, вот если кто и высказался вот специально на эту тему, так это он. Он прямо вот в проповеди корил своих прихожанок, такие у него там были деревенские бабушки, с которыми он очень свободно всегда в проповеди общался. Он выходил нам вон и говорил: «Дорогие мои старухи, верно, Марья, верно, верно, батюшка, ух, негодные старухи, а пойдем в магазин, начнем хлеб-то выбирать, да вилкой щупать, ой, этот твердый, взять за ухо, да отвезти домой, пеки сама, муки дают, лень пекти, во как обленились». То есть мы имеем, можно сказать, благословение от старца, все-таки, знаете, хлеб печь. А на самом деле до того это дело увлекательное, что вот у меня уже многие знакомые придут, попробуют, и да как-то влюбляются в него, потому что это же совсем другое дело. Хлеб-то нужно печь по своему вкусу. Вот, например, любит человек хлеб такой, знаете, с какими-нибудь добавками, изюмами, там, курагой, а стоит он, ну, немерено. Вот у нас друг семьи ходят к отцу Федору Кречетову в грузинский храм. Там очень хорошая лавочка-пекарня. Прекрасно все пекут. Так я все посмотрела, абсолютно просто все пекут. Никаких там сложностей нет. Но вот просто 120 рублей батончик.
Это уже как торт, уже, как торт, да, да. Деликатес.
А вот, конечно, я тут же ему изготовила такой хлебушек, показала, как это печь. И он печет и радуется, потому что, да, конечно, для хлеба можно купить уже вот готовую смесь, но она 40 рублей стоит, а не 120. И сделать из нее, добавив то все, там, сделав это по базовому рецепту, уже два таких батончика. Итого ты имеешь, это очень важно при нашей многодетной нынешней жизни, что, в общем, с готовкой и, в частности, с таким вкусным хлебопечением и кулинарно там всяким печеньем, деньги, конечно, тратятся совершенно по-другому. В моей небогатой семье это небо и земля. Вот и эти хлебушки вкусные, каждый, мне кажется, зажегшись этим, мог бы себе выпекать. И, конечно, сразу скажу про хлебопечки, что, в общем, как-то такие хлебопеки матёрые не советуют с ними связываться, потому что нет, там все в порядке, у тебя будет прекрасный домашний хлеб, но там только один рецепт. Всегда будет одинаковая такая буханка. А если это дело расширить, потому что, ну, конечно, я уже увлеклась этим немерено, конечно, мне просто. Я много очень работаю, но работаю дома. И я, когда утром встаю, мне так и хочется поставить опару и приготовить или какой-то там бретонский гречневый, или какой-нибудь там, или действительно багеты, фокаччи. Все это великолепно получается благодаря тому, что в интернете теперь можно найти, то есть несколько заслуживающих доверия блогеров, хлебопеков, матерых, у которых все прописано до такой тонкости, что у тебя действительно получается какая-нибудь чабатта вся в дырках абсолютно итальянского вкуса. Или там наоборот. Вот я недавно делала японский молочный. Это так здорово. Это действительно тоже какой-то аутентичный рецепт, но очень умными и профессиональными людьми, приспособленный к нашей муке, к нашему там всему. К обычной простой духовке. Считается, в общем, шиком готовить в духовке, ну, которая не вчера куплена, и поэтому существует масса разных действительно тонкостей. Я даже ничего такого, никаких сложностей и нюансов в книжке особо не освещала, но две главы, конечно, там хлебу посвящены. Там глава про постную выпечку просто называется «Чай с хлебом», потому что, я не знаю, мне кажется, действительно вот таким хлебом, который не из чисто пшеничной муки, можно питаться и есть с ним суп, и это Великий пост просто пролетает на ура без чревоугодия и в то же время с таким благодарением Богу, который создал на самом деле вот не тот хлеб, который продается в большинстве магазинов плохой, а на самом деле хлеб – это прекрасно, это то, что нужно человеку, нельзя от него отказываться, тем более, если он не чисто пшеничный, а содержит все вот эти вот необходимые нам вещи в разных крупах, которые туда можно и нужно добавлять.
Да, ну а вы хлебопечкой не пользуетесь, только духовкой?
Нет, конечно, багеты не поместятся, я и багеты, и буханки. У меня есть формы для черного хлеба, а в основном я из всего делаю такие батончики-багеты. Страшно мне нравятся, они у меня прям так раскрываются по разрезам, все, потому что, ну что говорить, тут просто нужно начать этим увлечься, и, конечно, получится. Сначала, может, они у меня были некрасивенькие, а теперь они даже красивенькие, и это тоже очень здорово. И сначала дети очень консервативные. Конечно, они сначала к хлебу тоже так относились. Ну, просто, может быть, он им не нравился, я увлекалась каким-то... Мне, конечно, хочется, чтобы он был не очень калорийный, как все мамаши и хозяйки. Ах-ах, побольше овсяности. Ну, не нравился им овсяный. А когда я им выпекаю сейчас какие-то... Вот интересный рецепт. Нарезной по довоенному ГОСТу. Это шикарный батон, который слегка напоминает хороший батон нарезной, но это действительно здорово.
А что же входит по довоенному
ГОСТу? Ничего особенного
ГОСТу
туда не входит. Но я не знаю, почему здорово. Но получается у него, он такой красивый, он такой вкусный. Наверное, не надо класть маргарин все-таки, как на заводе. Все-таки туда входит маргарин, прям по этим ГОСТам довоенным. Но поскольку ни у кого рука не поднимется маргарин положить, а эти мои гениальные блогеры установили, что нужно три части растительного масла, часть сливочного, ну вот так получается, что дети, конечно... Или там французские булки. Вот вы помните еще французские булки там вкусные такие в Елисеевском продавались? Вот есть, конечно, рецепт, ну я думаю, что повкуснее, потому что они домашние, но вид, вот этот гребешок, вот это все абсолютно идеально получается. Моей заслуги тут нет никакой, я просто очень аккуратно повторяю то, что пишут люди.
Там... И главное, отбираю из разных источников
самое... Источников только три надежных. Вот точно могу сказать, это чудесный блогер. Прям вот его назову и прорекламирую. Такой замечательный человек, он живет в Новокузнецке, называется «Записки кулинарного озорника». Вот у него блог, там не только хлеб. Замечательная женщина из какого-то белорусского маленького городка, у которой так скромно называется блог «Учусь печь хлеб». Ну, научилась она просто на все 100%. У нее не очень много рецептов, но это вот просто моя самая любимая писательница, потому что вот все в точности получится. У нее все прямо и граммчик того, и это все, это там столько-то времени. Просто нужно все честно, потому что все мы обычно, когда готовим, ну, все всегда норовим. Этого у меня не хватило, а это что-то такое. Ну, если взять себя в руки и сделать как следует.
Со всеми
для
ингредиентами, да.
Да, а потом уже начать творчество.
Экспериментировать,
потом
и импровизировать.
Потом обязательно пойдет. Но сначала, если честно послушаться людей, которые честно учатся печь хлеб, и для народа это выкладывают, ну, просто дай бог им всего. Я не устаю их благодарить, потому что вот такие вот есть люди. Еще есть один там в Америке. Вот не буду рекомендовать, потому что не все хорошо получается. Но у этих двоих там есть тоже ссылки. В общем, если начать этим интересоваться, как уже сделали мои знакомые. У меня уже есть такой опыт, что люди, ну, не пробовали никогда. Ну, попробовали, и захотелось за 40 рублей иметь два великолепных батончика. Хоть ты там каких-то черных на ржаном солоде, хоть вот этот вот фитнес там с какой-то курагой, или действительно попробовать сделать французскую булку. Ну, багет действительно сложно. Это нужен какой-то навык, нужно подождать. А вот что-то еще, и потом действительно такие хлебы, которыми можно питаться, все-таки я стою за свои овсяные, они, может быть, не очень красивые, потому что, конечно, чем больше ты напихаешь в хлеб разной непшеничной муки, тем ему будет сложнее, но есть на них разная управа там. Все-таки это, этим можно как-то и жить. Я помню, вот ездила я в Дармштадт на празднование 150-летия со дня рождения Елизаветы Федоровны, потому что, конечно, это такое дело моей жизни, ее письма, ее жизнь. И да, кстати, в книге, вот как я могу от этого отвлечься? Я очень рекомендую людям печь калачи, и даже в журнале, в календаре об этом писала, потому что, ну а что вы думаете, Елизавета Федоровна с Сергеем Александровичем, с чем они пили чай? У нас есть просто описание их адъютанта Сергея Александровича Джунковского, как они пили чай. Калачи, хлеб с маслом, чай с лимоном. Вот это чай в великокняжеской семье. Калачи – это здорово.
Ну, вот я напоминаю нашим радиослушателям, что Татьяна Коршунова была редактором и переводчиком писем Елизаветы Федоровны, долго работала в архивах, и издательство «Святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны» издало большую книгу писем, переведенных на русский язык. Поэтому вот почему и говорится об этом.
И по поводу того, как я ездила в Дармштадт,
где мы с вами встретились.
Где мы встретились, там было чудесно, но как-то это была такая была поездка, в которую хотелось взять с собой какой-то своей дешевой диетической еды, и в то же время, чтобы ей можно было питаться. И вот я своего хлеба овсяного, в котором было еще что-то, какая-то еще была полезная ржаная, скажем, мука и пшеничная первого сорта и прочее. Он был такой. И вот из него сухарики. Я не знаю, что лучше взять с собой в какую-то поездку и командировку, чтобы прекрасно себя чувствовать и чтобы себя поддержать, пока там без конца длятся доклады, все умирают с голоду. И там на почве этих сухариков я, предлагая их голодающим рядом со мной, заседающим, нашла себе даже такую вот тоже подругу, тоже из Ростова-на-Дону, которая тоже туда приехала как деятель в духе Елизаветы Федоровны, у них благотворительное общество там работает, которая тоже печет хлеб, и мы с ней обменивались рецептами, и поедали сухарики. Просто я к тому, что такая вещь, которую ты берешь с собой, питаешься ею 3 дня, и ты, в общем, этим овсом, как лошадь, ты вполне сыт, а попробуй все-таки съесть его просто так, да? То есть это вещь, которую удобно брать с собой всюду.
И сколько таких полезных вещей возникает и нужных? Таня, настолько интересно вы рассказывали, и главное, у вас есть горение, и вас, послушав, сразу хочется действительно завести или хлебопечку, или сразу вникнуть и попробовать что-то самому сделать руками. У меня, например, вот такое ощущение, я думаю, что у наших радиослушателей тоже. Поэтому спасибо вам огромное за интересную беседу, и будем рады вас видеть со всеми вашими гениальными идеями, вне зависимости, в какой области это происходит. Спасибо большое.
Большое спасибо, всего доброго.
Напоминаем, мы беседовали с Коршуновой Татьяной, редактором приходского журнала «Календарь», редактором издательства «Ризы» и автором замечательной книги «Мама на кухне. Шеф» из серии «Вместе с детьми», которую вы можете приобрести в магазине при храме Благовещения в Петровском парке. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.